И тут прямо под деревом я заметил темную массу звериного тела. Прежде чем я смог рассмотреть зверя и убедиться в том, что это действительно горный лев, он бросился на ловушку. Но добежать до нее не успел, что-то обрушилось на него сверху, и он отскочил. Однако шума наделал много. Тут Дон Хуан издал несколько жутких пронзительных воплей, от которых по спине у меня побежали мурашки. Кошка с невообразимой ловкостью метнулась через площадку и скрылась. Дон Хуан еще некоторое время продолжал вопить, а потом велел мне как можно быстрее слезть с дерева, взять клетку со зверьками и бежать к нему на площадку. Через невероятно краткий промежуток времени я уже стоял рядом с Доном Хуаном. Он велел мне кричать как можно точнее, имитируя звуки, которые издавал он сам. Это нужно было для того, чтобы держать на расстоянии льва, пока Дон Хуан разбирал ловушку и выпускал зверьков. Я начал было кричать, но получалось плохо. Голос от возбуждения сделался хриплым. Дон Хуан сказал, что нужно отрешиться от себя и кричать по-настоящему, с чувством, потому что лев все еще рядом. И тут я в полной мере оценил ситуацию. Лев-то был вполне реален. И издал восхитительнейший каскад душераздирающих пронзительных воплей. Дон Хуан буквально взревел от хохота. Он дал мне еще немного покричать, а потом сказал, что теперь нужно как можно тише покинуть это место, потому что лев не дурак и уже, вероятно, возвращается. «Он наверняка пойдет за нами», — сказал Дон Хуан. «Как бы аккуратно мы себя ни вели, позади нас все равно останется след с панамериканского шоссе». Я шел совсем рядом с Доном Хуаном. Время от времени он на мгновение замирал и прислушивался. Потом, в какой-то момент, он бросился бежать в темноту. Я за ним, вытянув перед собой руки, чтобы защитить глаза от веток. Наконец мы добрались до подножия утеса, на котором сидели днем. Дон Хуан сказал, что если лев не разорвет нас до того, как мы доберемся до вершины, то мы спасены. Он начал взбираться первым, показывая путь. Было совсем темно. Непонятно, каким образом мне это удавалось, но я следовал за Доном Хуаном очень уверенно. Когда мы были уже недалеко от вершины, я услышал странный звериный крик. Он напоминал коровье мычание, но был более продолжительным и хриплым. «Быстрее! Быстрее наверх!» — заорал Дон Хуан. И я в кромешной тьме рванулся к вершине, оставив Дона Хуана далеко позади. Когда он добрался до плоской площадки на макушке утеса, я уже сидел там, восстанавливая дыхание. Дон Хуан рухнул на землю. Я решил было, что напряжение оказалось для него слишком сильным, однако оказалось, что он просто катается по земле от хохота. Его рассмешил мой бросок к вершине. Мы молча сидели там еще часа два. Потом отправились в обратный путь. Воскресенье, 3 сентября 1961-го. Когда я проснулся, Дона Хуана дома не было. До его прихода я успел поработать над своими записями и насобирать хвороста для очага в чаппарале вокруг дома. Когда Дон Хуан вошел, я как раз ел. Он прошелся по поводу того, что он называл моей запрограммированностью на принятие пищи в полдень, но от пары бутербродов не отказался. Я сказал ему, что история с горным львом сбила меня с толку. Теперь ситуация казалась нереальной, словно Дон Хуан подстроил все это специально для меня. События сменяли друг друга с такой бешеной скоростью, что у меня просто не было времени на то, чтобы испугаться. Времени было достаточно только на действия, но не на раздумья о складывающихся обстоятельствах. Когда я писал заметки, у меня вдруг возникли сомнения. А действительно ли я видел горного льва? В моей памяти еще свежа была сухая ветка. «Это был горный лев», — сказал Дон Хуан тоном, отметающим всякие сомнения. «Что, живой зверь из плоти и крови?» «Разумеется». Я объяснил, что подозрения возникли у меня из-за того, что все прошло как-то слишком уж гладко. Лев явился как по заказу, словно он специально нас ожидал и был подготовлен в соответствии со сценарием Дона Хуана. Однако на Дон Хуана залп моих скептических замечаний не произвел ни малейшего впечатления. Он только посмеялся надо мной. «Смешной ты парень», — сказал он. «Ты же видел кошку собственными глазами. Прямо под деревом, на котором сидел. Она не унюхала тебя и на тебя не бросилась только из-за запаха речной ивы. Он заглушает любой другой запах. А у тебя на коленях лежала целая куча ивовых веток». Я сказал, что дело не в том, что я сомневаюсь в его честности, а в том, что все происходившее в ту ночь никоим образом не умещается в рамки обычного течения моей жизни. Когда я писал заметки, у меня даже ненадолго возникло подозрение, что это Дон Хуан изображал горного льва. Однако эту идею пришлось отбросить, потому что уж слишком явственно я видел темное тело четвероногого зверя, который бросился на клетку, а потом перемахнул через площадку. «Чего ты мечешься?» — спросил Дон Хуан. «Это была обыкновенная большая кошка. Тысячи их рыщут в тех горах. Большое дело. Ты, как всегда, обращаешь внимание не на то, а на что следует. Неважно, что это было, лев или мои штаны. Имеют значение только твое состояние и твои чувства в тот момент». Я никогда в жизни не видел и не слышал большой кошки на воле. И тот факт, что я находился всего в какой-то паре метров от зверя, никак не укладывался у меня в голове. Дон Хуан терпеливо выслушал все мои соображения по поводу этой истории с горным львом. «Слушай, а почему эта большая кошка внушает тебе такой страх?» «Ты прямо трепещешь перед ней», — довольно ехидно спросил он. «Ведь с такого же расстояния тебе приходилось наблюдать практически всех животных, которые здесь водятся. Но они тебя в такое состояние не приводили. Тебе нравятся кошки?»
«Нет».
Ну тогда забудь о ней. Собственно, урок состоял вовсе не в том, чтобы научиться охотиться на львов. А в чем?» «Ворона указала мне на то место возле болота, и там я увидел, каким способом можно заставить тебя понять, что значит действовать в настроении воина. Вчера ночью, например, ты действовал, находясь в соответствующем настроении. Ты четко себя контролировал и в то же время был полностью отрешен, особенно в тот момент, когда спрыгнул с дерева и побежал ко мне. Ты не был парализован страхом. А потом на утесе ты действовал вообще превосходно. Я уверен, что ты не поверил бы в то, что совершил, если бы взглянул на тот склон днем. Большая степень отрешенности сочеталась в твоем состоянии с не меньшей степенью самоконтроля. Ты не бросил все и не наделал в штаны, и в то же время ты на все плюнул и взобрался в кромешной тьме на ту стену. Если бы ты случайно сошел с тропы, ты бы погиб. Чтобы в темноте подняться вверх, тебе необходимо было одновременно себя контролировать и от себя отказаться, бросив самого себя на произвол судьбы. Такое состояние я и называю настроением воина». Я возразил, что все, что я совершил прошлой ночью, было результатом моего страха, а вовсе не настроения, соединившего в себе самоконтроль и отрешенность. «Я знаю», — произнес он с улыбкой, — «и именно поэтому я хотел показать тебе, что ты способен превзойти самого себя, если будешь находиться в нужном настроении. Воин сам формулирует свое настроение, ты об этом не знаешь. В этот раз настроение воина возникло у тебя благодаря страху. Но теперь тебе известно состояние, соответствующее настроению воина. И ты можешь воспользоваться чем угодно, чтобы в него войти». Я хотел начать спорить, но для этого моим мыслям не хватало четкости. Непонятно почему, мне вдруг стало досадно. «Очень удобно действовать всегда, находясь в настроении воина», — продолжал Дон Хуан. «Оно не дает цепляться за всякий вздор и позволяет оставаться чистым. Помнишь свое особое ощущение там, на вершине? Это было здорово, а?» Я сказал, что понимаю, о чем он говорит, однако чувствую, что попытки применить то, чему он меня учит в повседневной жизни, были бы полным идиотизмом. «Каждый из поступков следует совершать в настроении воина», — объяснил Дон Хуан. «Иначе человек уродует себя и делает безобразным. В жизни, которой не хватает настроения воина, отсутствует сила. Посмотри на себя. Практически все мешает тебе жить. обижает и выводит из состояния душевного равновесия. Ты распускаешь нюни и ноешь, жалуясь на то, что каждый встречный заставляет тебя плясать под свою дудку. Сорванный лист на ветру. В твоей жизни отсутствует сила. Какое должно быть мерзкое чувство? Воин же, с другой стороны, прежде всего охотник. Он учитывает все. Это называется контролем. Но закончив свои расчеты, он действует. Он отпускает поводья рассчитанного действия. И оно совершается как бы само собой. Это отрешенность. Воин никогда не уподобляется листу, отданному на волю ветра. Никто не может сбить его с пути. Намерение воина непоколебимо. Его суждение окончательно, и никому не под силу заставить его поступать вопреки самому себе. Воин настроен на выживание, и он выживет, выбирая наиболее оптимальный образ действия. Мне понравилась его установка, хотя она и была идеалистической. С точки зрения того мира, в котором я жил, она выглядела слишком упрощенной. Дон Хуан только посмеялся над моими аргументами. Я же продолжал настаивать на том, что настроение воина никак не сможет помочь мне преодолеть обиду и боль, вызванные неблаговидными поступками моих ближних. Я предложил рассмотреть гипотетический случай. Меня преследует и по-настоящему изводит вплоть до физического воздействия жестокий и злобный негодяй, облеченный властью. Дон Хуан рассмеялся и сказал, что пример вполне удачный. «Воина можно ранить, но обидеть его невозможно», — сказал он. «Пока воин находится в соответствующем настроении, никакой поступок, кого бы то ни было, из людей не может его обидеть». Прошлой ночью лев тебя совсем не обидел, правда? И то, что он преследовал нас, ни капельки тебя не разозлило. Я не слышал от тебя ругательств в его адрес. И ты не возмущался, вопя, что он не имеет права нас преследовать. А ведь этот лев вполне мог оказаться самым жестоким и злобным во всей округе. Однако вовсе не его характер явился причиной того, что ты действовал так, а не иначе. Изо всех сил стараясь избежать встречи с ним. Причина была в тебе самом, и причина была одна — ты хотел выжить. В чем вполне и преуспел. Если бы ты был один, и льву удалось до тебя добраться и насмерть тебя задрать, тебе бы и в голову не пришло пожаловаться на него, обидеться или почувствовать себя оскорбленным столь неблаговидным поступком с его стороны. Так что настроение воина не так уж чуждо твоему или чьему бы то ни было еще миру. Оно необходимо тебе для того, чтобы прорваться сквозь пустопорожнюю болтовню. Я принялся излагать свои соображения по этому поводу. Льва и людей, с моей точки зрения, нельзя ставить на одну доску. Ведь о ближних своих я знаю очень много. Мне знакомы их типичные уловки, мотивы, мелкие ухищрения. О льве же я не знаю практически ничего. Ведь в действиях моих ближних самым обидным является то, что они злобствуют и делают подлости сознательно. «Знаю, терпеливо», — проговорил Дон Хуан. «Достичь состояния воина очень и очень непросто. Это революция, переворот в сознании. Одинаковое отношение ко всему, будь то лев, водяные крысы или люди, одно из величайших достижений духа воина. Для этого необходима сила».